«Комсомольская правда». Полезное радио.
Информация и настроение.
Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе.
Гость студии – Радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил. Точное время 15.05, и мои гости сегодня – это Виктория Дихорь, автор первого в России пособия о психологии футбольных фанатов. Виктория, день добрый, во-первых.
Добрый день, дорогие друзья.
Хотелось бы еще сказать, что Виктория преподаватель Уральского федерального университета, Уральского гуманитарного института, да?
Нет, институт физической культуры и спорта.
А, вот так вот.
Рядышком.
Вон в чем дело. Хорошо. И вы еще работаете, помимо всего прочего, с недавних пор в футбольном клубе «Урал».
Да, все правильно, все верно. В качестве спортивного психолога по работе с болельщиками.
По-моему, никто такого еще не делал, да?
Это магия, конечно.
Это магия, да? Но мы сейчас поговорим о том, конечно, чего нам ждать здесь во время чемпионата мира по футболу, да? Потому что первая игра, напомню, состоится уже через 11 дней, 15 июня. И надо сказать, что, конечно, у нас не будет таких мегафутбольных держав, ну, по моим, так сказать, ощущениям, да? То есть не приедут англичане, которые просто без ума от футбола.
Грандов не будет.
Грандов не будет, да. Но все равно болельщики приедут массово, мы знаем, 35 тысяч приезжает болельщиков из Уругвая в Россию вообще, учитывая логистику, но это очень далеко. Вот. Ну и я надеюсь, Виктория нам расскажет о том, чего нам ждать вообще.
Чего бояться, куда бежать.
Да, совершенно верно, от этих людей. Мы сейчас, кстати, откроем расписание матчей.
Давайте посмотрим,
что будет. Ну, давайте вот с чего начнем. Как вообще пришла идея создать вот такое пособие?
На самом деле, дорогие друзья, схема была очень простая. 8 лет назад, когда еще никто не знал про то, что приедет к нам такая толпа уругвайцев, сенегальцев, японцев и так далее.
Шведов, мексиканцев, всего ждут.
Мы, значит, 8 лет назад на базе, тогда еще факультета психологии в УРФУ, значит, начинали исследование болельщиков. Почему? Потому что меня заинтересовала эта проблема. Я знаю несколько языков, и поэтому мне было интересно, как в России и за рубежом относятся вообще к болельщикам. Как у меня из друзей довольно много людей являются болельщиками сами. Я обнаружила, что есть какой-то странный стереотип, что болельщики очень неадекватные, опасные, страшные и так далее. И тогда я начала их исследовать. За это время мы провели около 12 исследований различных, начиная от того, зачем люди приходят, потом как к ним относятся, потом как они относятся к тому, как к ним относятся. Потом мы исследовали уже объективную информацию, мы подключали к ним датчики, определяли, насколько они спокойны, насколько они агрессивны, составили даже коллективный портрет болельщика, узнали, кто он такой на самом деле и так далее. А потом в последние годы мы стали еще исследовать, значит, болельщиков России и болельщиков зарубежных и сравнивать, какие есть особенности у нас и у зарубежных болельщиков. Потому что культура боления, я думаю, вы понимаете, разная.
Я думаю, что в любой стране она будет со своим колоритом, да?
Конечно, менталитет, это, конечно, накладывает такой сильный отпечаток на культуру боления в любой стране, да, конечно.
Так, смотрите, давайте вот прямо уже применительно к нам. 15 июня, тот самый матч, о котором я сказал, первый уже Египет-Уругвай. Ни та, ни другая, как мне представляется, не является какой-то мега-футбольной державой. Тем не менее, мы знаем, что в Египте есть очень сильный футболист. К сожалению, говорят, что он пропустит матч здесь, в Екатеринбурге, из-за травм. Да?
Салах, да-да-да.
Салах, да, Мохаммед Салах, да. Но что будет? И опять же, кто приедет? И что нам ждать уже вот прям 15 числа?
Ну, я хочу сказать, что прежде всего на чемпионат мира едут не только на игру посмотреть, но и на город, на инфраструктуру и на страну. Поэтому очень много у нас ожидается американских гостей именно в Екатеринбурге, несмотря на то, что сборная Америки не пробилась вот этот финальный этап чемпионата мира. А вот будет очень много. Большинство людей едут же прежде всего для атмосферы, для, значит, прежде всего каких-то приятных эмоций неожиданных, какого-то вот нового выброса адреналина, скажем так.
Да.
Поэтому, что касается в данном случае, да, к нам приезжает Египет. У Египта в свое время была история, когда у них был Порт Саид, я думаю, что вы знаете эту историю, когда была эта давка, неадекватная реакция несколько лет назад. После этого в Египте было очень много ужесточены правила взаимодействия болельщиков и контролеров и охраны и так далее. Сейчас говорят, что в Египте вспышек нет, но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Я более чем уверена, что египетские болельщики, они не настроены на агрессию, потому что прежде всего это групповой этап. Прежде всего это другая страна. И прежде всего Россия является такой очень, дружелюбной, скажем так, страной для Египта, потому что наши люди ездят к ним, тогда туризм...
Ну, ездили, пока ездили. Еще не ездят.
Я говорю о том, что все равно это такой длительный процесс был, и особо негатива такого вот сильного нет. Вот. Что касается второй сборной, тут тоже говорят, что вот там будет агрессия и так далее. Прежде всего, стоит понимать одну вещь. Зависит от того, как мы будем себя позиционировать именно как Екатеринбург. Если люди боятся каких-то стычек после матча, потому что когда могут быть стычки? Тут есть три варианта, да? До, после и во время матча. Да. Вариантов-то больше нет, да? Ну, как бы логично, что люди просто так не ходят драться посреди дороги, посреди улицы.
То, что вы сказали, переводится как «стычки могут быть все время». До, после и во время матча.
Отнюдь. То есть это считается 2 часа до матча, 2 часа после матча и во время матча. Если у людей есть страх, что, не дай бог, их зацепит, например, их или их детей, или каких-то их близких, то прежде всего нужно понимать, что есть три основных правила, чтобы с ними ничего не случилось. Первое правило – есть центральный стадион. Да, теперь это Екатеринбург-арена на время чемпионата. Значит, необходимо как можно дальше от него находиться до матча, во время матча и после матча.
После матча. Что делать тем, кто там живет? Вот меня это касается непосредственно. Я из своих окон вижу каждый день центральный стадион.
Счастливый,
недалеко,
счастливый.
Правда. Больше ничего не вижу, правда. Ну ладно, хорошо.
Значит, смотрите, что делать, если вы живете прямо рядом? Да, то есть одно правило. Есть толпа, есть психология толпы. Толпа начинает действовать как раз, когда люди... скопление на матче или скопление после матча. Необходимо это время пропустить, переждать лучше дома. Либо, если уже такая ситуация, что вы каким-то образом попали в толпу, ну вот вы попали в толпу, что нужно делать? Идите по направлению толпы. Не нужно идти против шерсти, это очень опасно. Второе, если вдруг вы оказались в толпе, старайтесь, либо к правому борту, либо к левому борту направиться, аккуратно. То есть вам необходимо идти на полшага быстрее, чем толпа. Если вдруг вы кому-то встали...
Чтобы без проблем из нее выйти,
да, конечно.
Выскользнуть, да?
Да. Так. Следующий момент. Если вдруг вы идете, значит, и чувствуете, что кому-то встали на ногу или что-то еще, не нужно полчаса извиняться. Если вдруг вы встанете, на вас сзади найдет толпа. Встанет, значит, вам на ноги, это будет не очень адекватно. Просто сигнализировали, что я ошибся, там как-то, извините, на секунду, и пошли дальше. Как только начнете заострять свое внимание, пытаться познакомиться, что вот я встал на ногу, а вы из Уругвая, какая неловкая ситуация, это как раз может привести к какой-то конфликтный момент. Потому что очень часто мы стараемся как-то, ой, простите, извините, не нужно сильно заострять. Самое главное, вы должны идти быстро, уверенно, и как бы, если вдруг что-то произошло, там кого-то задели, дальше продолжать движение. Потому что в толпе никто вас выискивать не будет, нет какой-то цели, да, даже есть поговорка, что хочешь затеряться, пойди в толпу.
Ну
вот
да.
Вот такой,
ну да,
вот вариант. Поэтому,
а толпа, она в любой стране толпа, фактически,
естественно,
да?
Психология толпы примерно одинаковая. Единственное, что нужно понимать, что толпа здесь, она будет очень разрозненная, потому что будут болельщики, очень много русских идет на матчи, да, наших сограждан.
На любые причем, да, мы знаем.
Закономерно,
да.
Сама иду, я считаю, что вообще очень правильно прикоснуться к прекрасному, потрогать, пощупать, обрадоваться. Следующий момент. Если вдруг вы в толпе, да, идете, чувствуете, что вас толпа, скажем так, ну, сносит, вы не хотите идти в эту сторону, она вас сносит. Если вы живете рядышком, да, с центральным стадионом, вы, наверное, знаете, значит, приятные маленькие такие вот тихий центр, да, вот эти вот дворики, куда можно зашмыгнуть. Пожалуйста.
Все ходы выходы.
Конечно.
Словами, да?
То есть, если вы живете рядышком, то, конечно, вы, скорее всего, догадываетесь. И вам нужно просто нужно вовремя повернуть. Потому что толпа не будет заинтересована в том, чтобы вас вытащить из этого дворика. Абсолютно нет. Толпа, она идет. Это как когда лавина сходит с гор. Вот примерно та же самая атмосфера. Когда лавина сходит, она идет постоянно, она все ускоряется, 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 все больше и больше народу. То есть в толпу обычно люди какие-то, которые хотят, прибывают в толпу, а есть люди, которые из толпы выходят.
А вот смотрите, такой еще вопрос, насколько я знаю, вообще при планировании центрального стадиона, Екатеринбург-арена, она же, да, было очень много сделано для того, чтобы развести как-то потоки, и, насколько я понимаю, будут разные зоны для фанатов, разных команд, соответственно,
да, конечно.
Да, для того, чтобы их не перемешивать. Это нормальная вообще практика,
это
да?
Это естественно. Даже если мы берем любой стадион, любые матчи чемпионата России, премьер-лиги, да, то есть прежде всего нужно понимать, что за воротами, если так вот себе сейчас представим, воображаемый, да, стадион, есть за воротами сектора. Сектора за воротами называются фан-сектора. Вот. С одной стороны, значит, домашние, значит, то есть, например, если мы берем футбольный клуб «Урал», с одной стороны располагаются фанаты футбольного клуба «Урал», фан-сектор, напротив них, за другими воротами располагаются, значит, фан-сектор гостей, да, то есть это может быть любая команда, которая приезжает к нам. То же самое в данном случае мы направлены на то, чтобы развести фанатов, прежде всего, для чего? Чтобы люди, которые, значит, из одной стороны ее поддерживают, им, во всяком случае, интереснее, меньше конфликтов, естественно, больше какой-то одинаковой реакции и так далее. Кроме этого, есть языковой барьер очень сильный. сильный. Сборная, которая там бьет, говорит абсолютно на разных языках. И как раз интереснее будет с ними взаимодействовать именно вот на разных языках, чтобы это было, ну, и удобнее. Сначала одних отпустили по-тихому, поспокойнее, потом вторых отпустили. Ты тоже потише, поспокойнее.
Напомню, с нами сегодня днем Виктория Дихори, автор первого в России пособия о психологии футбольных фанатов. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Через минутку продолжим.
Гость студии «Радио Комсомольская правда».
Напомню, наши гости сегодня Виктория Дихори, автор первого в России пособия о психологии футбольных фанатов. 3850923 наш телефон, плюс 7 953 385 0923, это WhatsApp, Viber и Telegram. Возвращаемся мы к тому, чего нам ждать в Екатеринбургу.
Отлично.
Слушайте, а такой вопрос, знаете, вот если так посмотреть, вы видели, какие команды будут приезжать?
Угу.
Знаете, может быть, всю драматургию эфира, что называется, сломаем сейчас, но все-таки ждать нам, готовиться к чему-то плохому или нет все-таки, как вам кажется?
А плохое это что?
Ну, вот что, не знаю, там бешеные шведы или безумные мексиканцы будут там громить бары города, например. Ведь надо сказать, что не все попадут на Екатеринбург-арену, центральный стадион, а кто-то еще пойдет по барам, в та же самая фан-зона.
Сапакаево, прекрасно, да-да-да.
Верно.
Ну, а что говорится про плохое? Нужно понимать одну вещь, что наш город Екатеринбург очень хорошо подготовлен инфраструктурно. Потому что, значит, если вы в курсе, то Екатеринбург выпустил путеводитель по городу для иностранцев. Вообще для гостей города. Такой зелененький, в обложечке, значит, очень красивый.
Мы раздобыли его, всем рекомендую, он правда
хороший. Он правда космический, да. Потому что даже для местных людей, на самом деле, он интересен, особенно для тех, кто из области. Значит, там есть указаны прям места, рэперные точки, в которые люди могут сходить, в которых интересно, что-то будет для них, ну, какие-то мероприятия, возможно, будут устраиваться и так далее. Кроме этого, есть Цепакайо. Цепакайо очень порадовало, как раз смотрела их план мероприятий, одно из них совместное планируется 21 июня с футбольным клубом «Урал», куда мы всех и приглашаем вечером. Прошу прощения.
Да.
Вот это будет как раз совместное мероприятие футбольного клуба «Урал» на ЦПКО. Значит, очень разноплановая программа, и что, в чем плюс, все места, точки, да, они располагаются в разных, скажем так, в разных частях нашего чудесного города.
Так.
Поэтому скопление такого агрессивного народа не планируется. Естественно, что будет зависеть от послематчевых, да, каких-то разборок, но я более чем уверена, что количество сотрудников правопорядка, которые приезжают в Екатеринбург, вполне не хватит, потому что всего 4 матча, подготовка на 4 матча довольно масштабная. Кроме этого, город у нас располагается очень удачно, очень длинное расположение города, но сам по себе очень...
Правда? Скажем, ну, мы-то думаем, что он самый компактный миллионник вообще.
Ну, может быть, мы компактный миллионник, но если, например, сравнивать с другими городами... чемпионатов мира и чемпионат Европы, которые проходили по футболу, то у нас очень удачно располагаются точки. Вроде бы и центр, а вроде бы центр довольно-таки большой. То есть даже если спросить местного екатеринбуржца, где находится центр, каждый найдет свой центр.
Ну да, вы правы, вот. Совершенно. Да.
Поэтому я более чем уверена, что эти точки располагаются в разных местах, или сотрудников правопорядка, да. Единственное, что бы я предложила, да, все-таки людям, которые не хотят столкнуться с толпой, сойти с ума и так далее, да, быть как-то, вот, в общем, с участниками негативных событий, то если вдруг увидите, какое-то неадекватное событие начинает происходить, какие-то, значит, ну, не очень, может быть, трезвом виде люди, или, может, в каком-то очень сильно эмоциональном, истеричном состоянии находятся люди, везде будут стоять сотрудники правопорядка. Патрули будут везде. Это как бы закон, это такой, скажем так, евростандарт, который будет всегда.
Хорошо, а сразу вариант. Такой вопрос возникает. Мы понимаем, что все-таки люди будут в подогретом состоянии.
Угу.
Это не обязательно означает, что они там употребляли алкоголь, но просто...
Эмоциональное нестабильное состояние, конечно.
Эмоциональный пик некий, да?
Да, абсолютно.
А как, по-вашему, инструктаж получали вот сотрудники полиции по поводу того, как общаться с ними? Чтобы, знаете, ну, не винтить уж каждого второго, простите.
Более чем уверена, что получали, потому что сотрудников правопорядка даже недавно выпустили коллеги из МЧС, из Центра психологической помощи в Москве. Они сделали прям, значит, методичку, назвали ее, значит, экстренная допсихологическая помощь. И как раз там написано, как себя вести с людьми, у которых истерика, плач, какие-то вот такие реакции. Единственное, как понять, что человек агрессивен, агрессия же бывает направлена на себя и на других людей.
Да.
И когда агрессия направлена на себя, то есть такая аутоагрессия, когда человек хочет, ну, скажем, суицидальные мысли, скажем так, если что, всем уж вообще говорить, чтобы наши слушатели поняли, да, то что нужно сделать? Это видно, что человек замыкается в себе, неадекватно реагирует и так далее. В данном случае, когда агрессия направлена на других людей, внешняя агрессия, так называемая, это значит, что у человека так, кулачки чешутся.
Так.
Как-то он начинает всячески провоцировать других людей на взаимную агрессию.
Искать, куда бы приложить энергию, да?
Конечно. Искать спарринг-партнера, так назовем это корректно. И подходит, начинает всячески стараться вступить с ним в конфликт. Причем порой бывает неважно, там, на каком языке они говорят, язык жестов всем понятен, удар кулаком в лицо, я думаю, значит, примерно одинаково во всех странах мира.
Да.
И вот поэтому Поэтому тут очень легко заметить. Если люди просто находятся в подвыпившем состоянии, или, например, в состоянии какого-то эмоционального какого-то срыва и так далее, то с такими людьми очень легко взаимодействовать. Сотрудники правопорядка знают, я думаю, как вести себя при истериках. Ну,
Хорошо, едем дальше. Да?
Давайте.
21 июня. Франция, Перу.
Чудесно.
С Перу вообще ничего не понятно. Про французов, я думаю, многие знают.
Угу, да? Прекрасно,
и
да.
Про французских болельщиков, ну, наверное, в том числе. Мы знаем, что французы зачастую, что бы там ни говорили, не отличаются какой-то галантностью и вежливостью. Угу. Я думаю, те, кто бывали в Париже и пытались общаться по-английски, это на себе ощутили. Я ощутил, честно скажу. Вот, чего ожидать нам от Франции и Перу?
С Францией есть одна особенность. Говорят, что они галантны, я бы сказала не так. Галантность и справедливость – разные вещи. Французский болельщик, культура боления Франции – одна из трех самых старинных культур боления, самых развитых именно по этой причине. Вот. Значит, поэтому они хорошо разбираются в футболе. Люди, которые едут сюда, и вообще все болельщики, которые едут в чемпионат мира в Россию, это люди, у которых есть как минимум финансовая возможность поехать, да, как максимум есть мотивация, потому что каждый случайно в Россию не приедет. Кроме того, это люди, которые, скажем так, уже заранее хотели бы приехать, потому что купить билеты не только в России тяжело было, но и за рубежом тяжело было приобрести билет, все-таки чемпионат мира. Вот. Кроме этого, люди едут и смотрят на красивую игру. Это для всех очень важно, и когда несколько моих коллег из Франции, которые тоже занимаются болельщиками, едут сюда в Екатеринбург, я спрашиваю, для чего? Только на одну игру? Они говорят, нет, мы идем на все игры, на которые должны купить билеты. И даже те, кому не удалось купить билет на Францию, удалось купить билет на другие. Ну, то есть нет же никаких приоритетов, если вы французы, покупать на Францию. Нет такого.
Ну да.
Вот особых таких приоритетов.
Так же, как у нас, посмотреть вот на...
Да,
на,
конечно, на, конечно.
Прикоснуться
конечно.
К прекрасному, как вы сказали.
Да, ощутить счастье в душе и в сердце сразу. То есть тут, я думаю, еще вопрос такой, что от французов чего стоит ожидать? Люди, которые разбираются в футболе, и есть такой у них клуб Paris Saint-Germain, я думаю, что вы знаете,
конечно, ПСЖ. Конечно.
Значит, у ПСЖ есть одна традиция. Когда ПСЖ видит, что их футболист нарушает правила, или их футболист, например, упал и симулирует, то они начинают его свистеть. Я более чем уверена, что это особенность, что они будут все-таки понимать, что игра должна быть красивой, игра должна быть игрой, а не фарсом. Поэтому тут я думаю, что будет все-таки какой-то вот такой вариант справедливости. Значит, что касается Перу, болельщики Перу, есть даже несколько примерно каста болельщиков в Перу. Про перуанцев знаю несколько аспектов. Главное о том, что когда их сборная таки вышла, прошла отбор на чемпионат мира, они так сильно прыгали, так сильно скакали, что была сейсмическая активность. Это правда, да, и показали в Перу, что есть такие приложения, которые как датчики, они, значит, начали всех пикать, кричать о том, что, боже, сейсмическая активность, землетрясение.
Ну, поскольку сейсмоопасный регион,
абсолютно, да, и все Перу прыгнуло, скакало и вопило, потому что для них это, на самом деле, большой подвиг и большой прорыв, поэтому болельщики Перу едут в Екатеринбург, в общем, со своей сейсмической активностью радовать нас. Что касается их уровня агрессивности, то они очень быстро заводятся, скажем так, то есть это такой, это не медленный газ, а прям такой конкретный
с
прям
полоборота.
Вообще с 3-1-2-3, и они уже в огне. Почему? Потому что любой мяч, который забьет Перу, войдет в историю Перу. Это не сборная там Англии, да, которая забивала, забивает и забивать будет. Это сборная Перу, которая вышла, и это подвиг. И я более чем уверена, что каждый гол, каждая игра, она для них будет вот как последняя, как такая вот, может быть, знаковая. Поэтому я думаю, что вот, в принципе, от Перу можно ждать какой-то эмоциональных всплесков, но я абсолютно сомневаюсь в том, что будут какие-то неадекватные реакции, потому что такие сильные, потому что все-таки для болельщиков в Перу это прежде всего праздник. И я когда смотрела форумы перуанских болельщиков, они прежде всего пишут, что мы едем отмечать выход сборной Перу на чемпионат мира.
А вот смотрите, какое-то время назад я просто в трамвае столкнулся с группой молодых итальянцев, и я вам скажу, ну, я понимаю чуть-чуть по-итальянски, и понимаю, что они там просто обсуждали что-то обсуждали, короче говоря. И для нас, для людей с таким нордическим темпераментом, это смотрелось несколько диковато, потому что они кричали, они очень активно жестикулировали и так далее.
Импульсивные такие, да-да.
А какую-то рекомендацию вы можете дать, Виктория, для тех, кто вот увидит болельщиков, которые покажутся ему агрессивными, потому что они действительно, мы тут у себя вот с этими, знаете, каменными лицами, как говорится, да, привыкли, что все такие же вокруг, а люди приедут другие, с другим настроем.
Прежде всего нужно понимать, человек опасен или человек не опасен, или человек безопасен, да? Опасный человек, он всегда ищет цель для того, чтобы свою агрессию выместить. Что касается итальянских болельщиков, испанских болельщиков, сюда же, то есть самые такие экстравагантные, импульсивные, яркие болельщики, да, то есть сюда еще входит кто? Ну, болельщики, например, всех африканских стран. Они же тоже очень, это определенная своя каста вообще. Когда они подпрыгивают, радуются и все остальное, вы видите, что они не ищут никого, с кем бы они могли сцепиться. Значит, это люди не агрессивны.
Улыбка, наверное, тоже, да?
Конечно, улыбка, веселье, они очень шумные. И для нас, для русских, кажется, ну как же они такие шумные, что же они такое? Да, прежде всего нужно понимать, ищут ли люди какого-то контакта негативного. Негативную агрессию очень легко понять. Люди, находясь рядом друг с другом, начинают друг друга толкать. Это просто особенность. Mm. Они начинают очень резкие движения, очень резкие. Все-таки у итальянцев движения, если говорить про невербалику, отличаются своей некой плавностью. Она может быть такая, скажем так, и завершенностью. То есть любое движение, которое они направляют, оно, если оно без агрессии, то оно не заканчивается каким-то ударом. В отличие, например, от тех же испанцев. У испанцев наоборот. Категория у них, когда они очень разъяренные, они очень быстро делают очень мелкие движения. Ну, как будто, вот, знаете, если сейчас сравнить, да, то есть итальянцы, если, например, резать тоже, там, не знаю, лук или мясо, они очень плавно, нежно режут, значит, ну, большими кусочками. А если брать испанцев, то они такие маленькими и очень-очень много, такие, знаете, кромсают, в общем, все, что есть.
Слушайте, хорошая очень аналогия, честно вам скажу, да. Ну, вот вы про Африку сказали, Сенегал. 24 число, 24 июня, Япония и Сенегал. То есть про сенегальцев все понятно. Но тут, мне кажется, лед и пламень. Если Сенегал – это пламень, то Япония – это лед. Или нет все-таки?
Япония – это самые академичные, на самом деле, болельщики. Когда в Бразилии, у меня коллеги рассказывали, реальный случай, после матча сборной Японии, японцы начали брать пакетики и убирать прямо мусор со своих секторов.
Это очень мило. Очень мило и очень хороший пример для наших.
Вообще,
да.
Они прямо взяли пакетики, достали, когда закончился матч, начали убирать за собой мусор в пакетики. Бразильцы подумали, что они что-то запрещенные, пытались их обыскать, обнаружили, что там только мусор. Ну, то есть бразильцы тоже такие люди особенные. Они всегда на чеку, бдят, и они очень боялись, что опасно поджидать на каждом шагу. Значит, что касается Японии, они эмоциональные, но они очень сдержанные. Самурайский стиль, они могут очень жестко высказаться о своей сборной потом, когда приедут домой. То есть обычно у них, если смотреть...
В прессе, как правило.
Да, обязательно. То есть у них обычно там какие-то очень радикальные варианты, серии всех убрать, всех оставить, значит, все, тренера намыло, судью намыло, всех намыло.
И всем сделать сипуку.
Я надеюсь, что они сдержатся в этом году, потому что сборная вроде приятно едет. Что касается Сенегала, сенегальские болельщики, Африка – это люди, для которых вообще мир делится на две категории. То есть у них есть до и после. То есть до у них, значит, они устраивают все что угодно, а уже после они думают об этом. Потому что одни из самых импульсивных – это африканцы. Стиль боления Африки, самый, ну, думаю, одна из показателей – самое большое количество красных карточек.
Понятно.
Ну да, то есть я думаю, что жесткость, причем у них нет жестокости, у них есть жесткость. То есть они не жестокие, никого не хотят убить. Просто они сами по себе очень разъяренные. И кроме этого, культура, например, того же боления и судейства, да, в том числе, говорят же, что когда африканский футболист известный попадает в какую-то может быть, какую-то европейскую лигу любую играть, то он всегда очень жесткий. Говорит, что ж такое жесткий? Говорит, я не жесткий, я из Африки. То есть я думаю, что это уже о многом говорит. А количество травм, которые они носят, уже большое.
Это из серии «Не мы такие, жизнь такая», да? Вот.
Я родился, да. И вы же мне купили такого молодого, красивого африканца. Вот и радуйтесь, да? Все-таки я думаю, стоит понимать, что африканские болельщики, они едут... Для них поездка в Россию – это уже такое...
Тоже экстрим.
Огромный экстрим. Потому что я была сама счастливая обладательница билетов на Кубок Конфедерации в Санкт-Петербурге. И как раз там играл и Камерун с Австралией. Так вот, Камерун, они приехали в своих национальных одеждах, пели, плясали, танцевали так, что дай бог каждому. Значит, весь перерыв, все 15 минут они прыгали так, что они были главными звездами. Все, что там происходило на Крестовском в этот момент, никто не смотрел, смотрел только на них. Вот. И тут, я думаю, что важный момент будет, как на них будут реагировать. Потому что они ничего не понимают. Они ничего не понимают по-русски. Многие еще ничего не понимают по-английски. То есть у них чаще всего из всей команды вот, болельщиков, да, из всей группы, 1-2 человека хотя бы понимают, куда едут.
Понимаете? Вот так.
То есть понимают английский язык. Остальные на своем языке. Я думаю, тут будет очень важно именно вариант взаимодействия с ними. Как себя будут с ними вести. По сути, агрессивные реакции у них бывают только в трех случаях. Первый случай, когда они не понимают, люди вокруг них очень сильно машут, жестикулируют, им кажется, что агрессия. Второй раз, когда на них не обращают никакого внимания, то есть они просят, что-то спрашивают, на них никакого внимания не обращают. А третий, значит, ну, понятно, да, то есть я думаю, что все бы обиделись, если бы начали там, вы подходите, что-то спрашиваете, она вас типа, о, господи, и отходит, да, вот. А и третий вариант, самый такой значимый, мне кажется, это когда начинают с ним что-то делать, но им не объясняют. Например, да, я думаю, что это со всеми связано, просто у африканцев это такой очень сильный вариант, когда начинают что-то делать, например, начинают пытаться их выгнать, например, со стадиона, там, или попросить их там удалиться, или там, наоборот, чтобы они сели. Если они ничего не понимают, то, естественно, они начинают, ну, скажем так, быть не очень адекватно реагировать, потому что, ну, там что-то делают, что делать, я не знаю.
Короче, я понял, чтобы, знаете, промежуточный итог подвести такой, 24 числа, вот это самый, наверное, такой горячий, может быть, день. Хорошо, Виктория Дихорь, напомню, с нами сегодня автор первого в России России пособие о психологии футбольных фанатов. Продолжим мы через пару минут после блока новостей. Не переключайтесь.
Гость студии – радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 89,5 Серов, 96,6 Нижний Тагил. Напомню, с нами сегодня Виктория Дихори, автор первого в России пособия о психологии футбольных фанатов. 3850923, телефон прямого эфира, плюс 7-953-3850923, это WhatsApp, Viber и Telegram. Чего нам ждать в предстоящие, сколько там, 3 недели, 27 числа, вот мы дошли до последней игры, которая произойдет в Екатеринбурге. Ну, будем считать, что последняя, потому что мы знаем, что все равно до середины июля, пока чемпионат не закончится, наша площадка будет считаться в качестве одной из резервных. Ну, это нормально совершенно.
Это как генерал в запасе, да.
Генерал в запасе, совершенно верно. Но последний матч, который произойдет как раз-таки 27 июня, на мой взгляд, с точки зрения того, что может происходить и болельщиков, и количества, он один из самых интересных. Мексика-Швеция.
Да.
Один из заголовков, который я вычитал здесь в одном из СМИ, был, что вот к нам приедут, значит, такие горячие мексиканцы и пьяные шведы.
Креативно.
Конец цитаты. Вот чего нам ждать от них? Несмотря на то, что у шведов вроде тоже темперамент нордический нам близкий, но мне кажется, что нет.
Шведы – это отдельный вообще кластер. А шведские болельщики, шведская культура боления и вообще футбола, она очень... древняя, очень такая богатая. Одна из историй, которую, может быть, интересно будет узнать нашим слушателям, это о том, что когда-то шведам, у них есть очень много хулсов, хулиганов, таких называемых, которые прямо устраивают драки. Вот. И, значит, Федерация футбола решила, чтобы их не пускать на стадион, значит, чтобы они не могли никак, значит, ну, какие-то черные списки сделать.
Горячие шведские парни, короче.
Конечно. И чтобы не было конфликтов, значит, им сказали, что нельзя носить с собой никакие, значит, капюшоны, нельзя надевать и так далее. Но чтобы идентифицировать их было как можно легче, как можно проще. Ну, логично, да, чтобы ничего не надевали на лицо и так далее, никак не закрывали. Ну, значит, шведские парни походили, поняли, что как-то грустно. Фаеры бросаешь, тебя видно. В общем, не очень все это, камеры стоят, в общем, все. И они узнали, что у них есть, значит, религиозные особенности, и, значит, людям, которые, значит, мусульмане, имеют право, значит, одевать на лицо вот определенные какие-то повязки, которые вот им можно, да. Ну, естественно, значит, шведские парни очень находчивые, быстренько начали надевать на себя, показывая, что, в общем-то, это религия, это не я, так вот религия такая. А религия же как бы разрешает, поэтому им не можно. И, в общем, находчивость их в том, что они позвали, как бы вот некоторое время ходили в религиозных, значит, одеждах, потом все-таки их расшифровали, сказали, что вы как-то вроде как не очень похожи на мусульман. В общем, так они и расстроились. Но находчивость их говорит о многом. Кроме этого, очень много хулиганов. И на самом деле хулиганская культура очень такая богатая.
Это такой... в тихой, спокойной Швеции?
Это в тихой, спокойной Швеции, но у них есть варианты, где выплескивать эмоции.
Понятно.
Что касается шведской сборной, то она довольно сильная. Златан Ибрагимович, он, ну, хоть и не здесь, но здесь, да, он всегда, мне кажется, такой человек, который как идол у них, да, то есть одна история, что количество статуй, которые мы поставили, я думаю, что при живой жизни, да, абсолютно близится к масштабному количеству. Конечно, не количество статуй Ленина в России, но я думаю, что где-то примерно равномерно он уже приближается.
По площади Швеции.
Я думаю, что России, да. А вот, кроме этого, значит, шведские болельщики, они, в принципе, они не разъяренные, но они сами по себе отпор дают очень быстро. Что касается их оппонентов, тут стоит понимать, что любая сборная против Швеции, это всегда очень тяжело. Тем более это Мексика. Мексики, они отличаются двумя основными характеристиками. Первое, они очень яркие. Запоминающиеся, яркие, одни вот эти вот их шляпочки, сомбрерушки и все остальное, это уже тоже такой колорит специальный, да, культура. Кроме этого, Мексика отличается тем, что они кажутся очень яркими, но на самом деле они добродушные. И когда про них говорят, они говорят, вот они там такие, перчик, острый перчик, значит, вроде бы все. Они остренькие, но они не агрессивные, потому что сама по себе мексиканская культура боления указывает на их особенности, им стремление понравиться. И когда они приедут, у них вообще очень важно понравиться, вот эти вот какие-то гармонии, взаимодействия и так далее. Поэтому от шведов ожидают большего. Кроме этого, шведы явный фаворит. То есть, что говорить, все-таки вы должны понимать, что любая культура боления, любое поведение болельщика зависит от ответственности, которая на них накладывается.
Ну да.
То есть, если мы берем ту же сборную Мексики, да, сильная сборная, Чичарита у них есть, да, у них есть... Это даже Мичи Тринет отыграл, да, одно время. То есть очень хорошие, часто Германию покоряют и так далее. Есть у них свои звезды. Что касается Швеции, шведская сборная считается фаворитом. И матч на шведский матч вот здесь в Екатеринбурге был один из самых популярных. потому что вроде едут гранды. И из того, что едет Екатеринбург, из всех сборных, считается, что шведы самые прям гранды-гранды. Вот. И сборная едет, конечно, в хорошем составе.
Ну, у Швеции есть еще одно преимущество. Шведы, насколько я помню, поголовно знают английский язык.
Да.
И что очень облегчает общение, да?
Да, конечно.
Виктория, я бы, знаете, хотел... Мы с вами уже поговорили про толпу и про случайных прохожих, которые могут на улице столкнуться. Но у нас ведь есть еще одна большая такая, нюанс – это сфера услуг.
Да.
Ресторанам, барам, таксистам, людям в транспорте придется столкнуться с болельщиками. А что им стоит знать, учитывать, как им себя вести?
Коллеги, я прям рада, что задали этот вопрос, потому что я работаю на кафедре сервиса в Институте физкультуры и спорта, поэтому как раз сюда вопрос. А, значит, мы как раз в этом году запустили первый в России курс, назвали его «Основы работы с болельщиками». Как раз рассказывали людям, рассказывали студентам сервиса, 118 человек мы обучили за этот год, и рассказывали им, как вести себя с болельщиками, фанатами разных стран, и в том числе наших. Прежде всего, если, значит, в кафе, ресторан, бар, значит, приходит человек, не знающий русского языка, и вы сами русский язык не знаете. Иностранный язык не знает, английский язык. Понятно. Знаете только русский язык, да, предположим, такая неловкая ситуация. Что должно быть? Первое, что у вас должно быть, это какой-то краткий меню на английском языке, естественно. Кроме этого, должны быть указатели на английском языке, ну, какие-то основы. Вот. Кроме этого, вы должны уметь, даже если вы там на пальцах, да, какие-то вещи объяснить. Хотя сейчас в центре города требования очень жесткие, чтобы все знали хотя бы азы английского языка. Я думаю, это абсолютно правильно. Кроме этого, если приходит болельщик очень веселый, очень такой, прежде всего нужно понять сотрудникам правопорядка, да, которые, ну, там, охране там, баров, ресторанов и гостиниц, понять одну вещь. Цель какая? Он такой по жизни или такой-то измененное состояние сознания? То есть, если это гостиница, то человек заселяется уже веселый. Mm-hmm. Приходит утром веселый, вечером веселый, то значит, скорее всего, что это просто его менталитет. И он по жизни такой, в общем, яркий, веселый и позитивный. Если же вы видите, что человек был спокойным-спокойным, а потом его как понесло, Остапа, да, значит, у него какие-то измененные состояния сознания начинаются. Вы должны прежде всего смотреть на изменения. Следующий важный момент – это вообще особенности болельщиков. Если болельщик один, он победим. Если их толпа – беги, да. Я думаю, что нужно понимать, что если болельщик приходит один, очень всего спокойный. Даже если он в подвыпившем состоянии, у него нет крыльев особых. Он понимает, выпил, лег спать. Нет, уложили, да. А если есть другой вариант, да, все-таки их толпа, то нужно быть очень аккуратными, и нужно вовремя эту толпу, чтобы не было конфликта в толпе. Если, например, происходит такая ситуация, что вы в баре вашей гостиницы, например, начинаются какие-то пьяные крики, ну, скажем так, неадекватное поведение, что вам сделать? Первое, вам нужно изолировать людей из этого места, из этого бара. Просить других, например, гостей удалиться. Угу. В этот момент максимально, ну, заблокировать. Ну, да,
интересно, прямо такая технология, да?
Абсолютно, получается? Я вам скажу несколько даже технологий, конечно, потому что если вдруг ситуация такая, что видите, что люди начинают неадекватно себя вести, аккуратно попросить удалиться людей, вот, чтобы,
то есть, чтобы они были в безопасности, да?
Да, абсолютно. Вот, и вызываются сотрудники правопорядка. Если этих, значит, фанатов и болельщиков больше там, 5-70 человек, не нужно лезть, потому что вы своими силами, ну, это конфликт. Как только приезжают люди в форме, говорят, извините, просто давайте выйдем, спокойно реагируют, потому что по всему миру, если видят людей в форме, начинается некоторая реакция, ну, скажем так, опасность. Потому что если их задержат, а билеты они обратно пропустят, я думаю, что никто не хочет остаться в Екатеринбурге.
Особенно,
СИЗО остаться, я думаю, что это не мечта любого адекватного человека. Вот. Следующее, если вдруг какие-то конфликтные ситуации рождаются в каких-то массовых, ну, масштабных таких местах, да, массового скопления людей, типа Центральный парк культуры и отдыха. Вот. Скажу сразу, что 17 тысяч зрителей фан-зоны вмещает, представляете себе, да, объем. Если будут какие-то неадекватные реакции, конечно, там очень много сотрудников правопорядка. Но сервис должен в любом случае сохранять лицо. Потому что остальная толпа не должна быть, скажем так, заражена от этой паникой.
Ну да.
Потому что паника и зевота – это две самые страшные вещи. То есть люди быстрее всего заражаются зевотой и паникой. И вот как раз если паникой люди заразились, все, это очень страшно. Паника, она почти неостановима. То есть люди в панике начинают очень хаотично действовать и абсолютно теряют ответственность, идентичность и так далее. Поэтому прежде всего сотрудники сервиса должны изолировать людей, которые могут быть, ну, скажем так, пострадать от этой ситуации. И второе, должны очень моментально оградить вот это вот, ну, вот место, где находятся эти агрессивные люди, и вызвать сотрудников правопорядка. Если так кратко, то это основное.
Виктория, я заметил, что у наших с вами сограждан есть еще одна особенность такая, когда они общаются с иностранцем, который не понимает нашего языка,
чудесного, да,
они начинают повышать голос. Я тебе говорю, ты что, не понимаешь меня, что ли? Ну, вот из этой серии, знаете.
Да, конечно, конечно.
И вот туалет там направо. Я тебе говорю, ты не слышишь меня, что ли? Вот из этой серии. По этому поводу что-то необходимо сделать?
Прежде всего, мы должны понимать одну вещь, что есть невербальная речь. невербальная речь намного эффективнее, чем любая вербальная речь.
То есть жестикуляция.
Жестикуляция, да. То есть мы должны показывать руками. Если совсем мы ничего не знаем и не понимаем, вообще, обычно, что могут спросить? Где что-то находится? Правильно ведь? Ну, что иностранец может спросить у русского человека посреди улицы? Где находится что-нибудь там, да? Либо, например, где, куда пройти? Либо где я нахожусь? Значит, у всех есть такая вещь, как гаджеты, да? Я думаю, что современный телефон, там, планшет,
очень может, облегчает, что-то конечно, есть. Да, вот. Понимание.
Достаете, тыкаете, да, и человек сам набирает вам, что ему надо. Либо сейчас люди тоже же ходят, иностранцы, они все ходят с такими а-ля навигаторами. И они показывают, мне нужно сюда, и они прям тыкают вам пальчиком.
Путеводитель,
куда.
Да?
Конечно, они показывают, куда им нужно. И вы уже просто даже рукой показываете. Что когда-то кричать и там как-то повышать голос. Я думаю, что все понимают, что чемпионат мира – это имиджевое мероприятие для России. Причем такое прямо сильно имиджевое. Причем как с культурной, как с футбольной стороны, так с стороны сервиса, да и вообще со стороны любой нации. Поэтому повышать голос как минимум неэффективно, как максимум повышение голоса, если сотрудники правопорядка это увидят, как русские люди начинают орать, прям истошно орать.
Нет,
значит,
обязательно
тебе
орать,
направо-налево.
Но некоторое повышение имеет
конечно,
место,
и это
сказать.
Неадекватно. Это может провоцировать любой конфликт. Поэтому самое простое, если вы не знаете, они обычно идут с картой. Что там написано? По этой карте смотрите. Я уверена, что особо конфликтов быть не должно. Тем более мы проводили опрос, получается, год назад, и по России социологами, российским обществом социологов проводили опрос. И около, по-моему, там 4000 человек. И спрашивали, как вы настроены, как будете себя вести с иностранцами. С этим. И на самом деле самые классные ответы были, что если я не знаю, что делать, я сделаю вид, что я не мой. Я подумала, боже мой, какие находчивые русские. Вот. Ну, то есть там был один из вариантов, значит, был, если я не знаю английский, а я не знаю английский, то я, скорее всего, найду того, кто знает английский.
Ну, нормально, значит,
я говорю, почему бы и нет, да? Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, не волнуйтесь, не беспокойтесь. Ничего сакрального и личного вас спрашивать не будут.
Мы это переживем.
Я более чем уверена.
Виктория, главный вопрос. Вам, как ну, работник уже футбольного клуба «Урал»,
да, конечно,
скажите, пожалуйста, как вам кажется, в чем секрет? У нас минутка буквально осталась. Да, в чем конечно. Секрет? Почему именно по футболу такие страсти?
Почему болельщики такие яркие?
Да, именно. Нет ведь ни одного другого вида спорта. Ведь хоккейные фанаты, извините, так не махаются иногда.
Понимаете, тут есть две причины. Сейчас кратко расскажу. Первая главная причина – это открытый воздух. На открытом воздухе открытое пространство. Ничего толком людей не стесняет, поэтому эмоций больше. Кроме да. того, второе – это доступность футбола. Футбол доступен, и поэтому каждый у нас бытовой комментатор. Я думаю, что каждый согласен, что
диванный
мячик,
эксперт,
конечно,
да.
диванных экспертов очень много, и поэтому люди более ярко чувствуют то, в чем они как бы считают, что они разбираются. Поэтому я абсолютно уверена, что диванные компьютеры сейчас слушают и говорят, вот, я же все знаю. Поэтому все болейте ярко, счастливо и, главное, как говорится, безопасно.
Виктория, спасибо огромное. Виктория Дихори, автор первого в России пособия о психологии футбольных фанатов. Ну и, конечно же, да, следите за эфирами радио «Комсомольская правда». О футболе мы будем рассказывать много и часто. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Гость студии «Радио «Комсомольская правда».